Извините, если мы...
Пожалуйста, ваш вопрос.
Портал Лайф Петербург. У меня вопрос к Юрию Говину. Юрий Иннокентьевич, вот скажите, пожалуйста, вот провели круглый стол, констатировали его, да, СМКО, довели до сведения депутатов Европарламента. А скажите, вот на ваш взгляд, какие-то конкретные результаты вот это даст визиту вот этих депутатов? Вот хоть что-нибудь сдвинется с места?
К сожалению, я думаю, что маловероятно, что сдвинется, потому что российское руководство все больше берет курс на изоляцию от мирового общественного мнения, от европейского общественного мнения. Нам все время рассказывают сказки о нашем особом пути, о особых наших привычках и особых наших правилах. Но я все-таки надеюсь на то, что здравый смысл в принципе должен торжествовать. И вот та ситуация, которая сложилась с НПО, когда НПО поставлено под жесткий контроль государства, вместо того, чтобы государственный аппарат, чиновники встали под жесткий контроль гражданского общества, а она все-таки вернется на свое нормальное начало, может быть, с помощью Европарламента, может быть, с помощью мирового общественного мнения, которое все-таки, там, скажем, перешагнет через свою зависимость от энергоносителей, от российских, и поймет, что России эти энергоносители все равно кому-то надо продавать, и пока что Россия не научилась ничего делать, кроме торговли энергоносителями.
Im Endeffekt der gesunde Menschenverstand irgendwann siegen wird. Und wenn wir die Situation inzwischen so weit umgekehrt haben, dass der Staat die Zivilgesellschaft kontrolliert und Druck auf sie ausübt, anstatt dass die Zivilgesellschaft den Staat kontrollieren würde, dann wird das irgendwann wieder zu einem normalen Anfang führen. Ob mit Hilfe des Europäischen Parlaments oder vielleicht mit Hilfe der Weltöffentlichkeit, die irgendwann versteht, dass sie über die Abhängigkeit von russischen Energieträgern sich hinwegsetzen muss und außerdem beruhigt schlafen kann, da Russland seine Energieträger ja an irgendwen verkaufen muss und sowieso noch nicht gelernt hat, selbst das Verkaufen ordentlich zu tun.
Also, darf ich eine etwas optimistischere Antwort geben?
Ich muss nur sagen, wohl die optimistische
Antwort. Помимо того, что Европа может покупать газ где угодно, не обязательно в России. Что-то уперлись-то в наш газ. Я к тому и говорю, ну свободный рынок, свободная Европа, покупайте в Казахстане. Мы...
Ich habe in Deutschland viele Jahrzehnte dafür gekämpft, dass die Bedingungen der Energieproduktion, dass die keinen Schäden für die Umwelt und zu keinen gesundheitlichen Schäden für die Menschen führen.
Und ich möchte sagen, dass ich in Германии много десятилетий боролась за то, чтобы условия производства энергии не приводили к нарушению окружающей среды или нарушению здоровья.
Und wenn wir heute in Deutschland immer mehr Energie importieren, Gas oder auch Öl, dann lässt mich das keineswegs gefühllos oder emotionslos, ob die Art, wie Gas und Öl in Russland gefördert werden oder wie diese Rohstoffe veredelt werden, ob die Schäden für die russischen Menschen oder für die russische Umwelt auslösen. Und es gibt viele Europäer, die sich darüber Gedanken machen, dass man, wenn man diese gigantischen Energiereserven aus Russland eben bei uns verbraucht, dass man dann trotzdem auch eine Verantwortung für die russische Umwelt und die Gesundheit der russischen Menschen mit hat. Und es wird keineswegs verdrängt, die Frage, wann das aktiverer Bestandteil von Politik wird, die muss man diskutieren. Aber zum Beispiel hat die deutsche Bundeskanzlerin die Frage der Menschenrechte, der Bürgerrechte oder auch von Umweltbedingungen ja zum offiziellen Thema auf deutscher Politik in Russland gemacht.
Я хочу сказать, что на данный момент в Германии импортируем очень большой объем российского газа, российской нефти, и я не без эмоций, как многие другие мои соотечественники, отношусь к тому, каким образом они здесь добываются и перерабатываются. Я считаю, что и какие возможные негативные последствия и нарушения это повлечет с собой для российской окружающей среды, для российских людей. Я и многие-многие люди в Германии считают, что эти гигантские резервы, которые сейчас в России переходят к нам, что мы потребляем эти резервы, также несем ответственность за окружающую среду в Российской Федерации и за состояние здоровья российских граждан. Другое дело, насколько это уже часть активной политики, или когда это станет частью активной политики, по крайней мере, мы видим, что федеральный канцлер Меркель уже сейчас сделала официальной частью германской политики по отношению к России темы права человека, права граждан и окружающая среда.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, представьтесь. Элла Полякова, правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Я бы тоже хотела перейти к правам человека. В 1993 году к нам в организацию приезжала Мэрилин Ленц из Европарламента, и она была в шоке, когда она получила свидетельство ребят, солдат и призывников, права. Это недопустимо, то, что творится с молодыми людьми в вооруженных силах России. И она провела тогда резолюцию Европарламента и рассказывала, какой шок был там в связи с этим. То есть в Европарламенте не понимали, что такое возможно. Поэтому я прошу Европарламент очень серьезно продолжать эту работу наблюдения за правами человека в вооруженных силах. Тем более, что сейчас мы здесь в России все очень тяжело переживаем очередную трагедию, гибель Романа Рудакова. Роман Рудаков – это молодой солдат, который пережил все возможные страдания. Его пытали, и он был в рабстве, ему не оказывали медицинскую помощь, его держали, по сути, в заключении в госпитале Бурденко, он умер. Понимаете? И вот это бездушное отношение к молодому человеку продолжается. И в связи с этим власть создает имитационную структуру. Всевозможные комитеты солдатских матерей, всевозможные родительские комитеты и всевозможные омбудсмены. И господин Михайлов, вот в том числе, это представители власти. К нему люди не пойдут, такие люди не нужны. Поэтому в городе у нас создан правозащитный совет. И вот я представитель и Юрия Иннокентьевича, и Анна Аркадьевна, Юрия Иннокентьевича, и Анна Аркадьевна Широградская, мы представители такого коллективного правозащитного совета. И мы сейчас делали очередной доклад о реальной ситуации в городе. Спасибо.
Wir haben 1993 einen Besuch von der Abgeordneten Frau Lenz aus dem Europäischen Parlament bei uns bei den Soldatenmüttern gehabt. Sie war schockiert über den Zustand der Soldaten, der jungen Männer, die auf einer angerufenen Korb sind, schockiert über die gesamten Zustände. Der Schock hält an. Ich bitte Sie als Abgeordnete des Europäischen Parlaments weiterhin die Situation der Menschenrechte in den russischen Streitkräften so aufmerksam wie möglich zu beobachten. Für uns ist das jetzt besonders wichtig, denn ganz Russland ist zurzeit geschockt von einem Fall des Todes des jungen Soldaten Rudakov, ein junger Soldat, der alle Fallen durchlebt hat, der gefoltert wurde, der als Sklave gehalten wurde, der keine medizinische Hilfe bekommen hat und im Endeffekt gestorben ist. Das ist ein seelenloses Verhalten unseres Staates lebendigen Menschen gegenüber, was der Staat verstärkt, indem er imitierende Strukturen schafft, Imitationskomitees von Soldatenmüttern, Elternkomitees oder imitierende Strukturen wie dieser Menschenrechtsbeauftragte, der hier sitzt, zu dem nie jemand hingehen wird, dem nie jemand um Hilfe bitten wird, weil er einfach nicht gebraucht wird, weil ihm niemand vertraut. Diese Menschen brauchen wir nicht. Wir haben einen Menschenrechtsrat hier in der Stadt St. Petersburg. Ich und meine Kollegen vertreten diesen Menschenrechtsrat, Frau Schneider-Krapke, das noch dabei war, vertreten. Und wir arbeiten zurzeit an einem aktuellen Menschenrechtsbericht.
Так, ответ. Там ответа не было.
Было заявление.
Вопрос такой, скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы видите, что у вас есть какие-то пути выхода, по которым может пойти наш МПО. Не могли бы вы поделиться, какие эти пути выхода?
Wir haben gesehen, dass Sie nach dem oder gesagt, dass Sie nach dem heutigen Gespräch Wege sehen, die unsere NGOs noch beschreiten können. Können Sie das konkretisieren? Ich glaube, Sie welche Wege sind. Also erstens auch vorausgeschickt, dass ich natürlich die alltäglichen St. Petersburger Verhältnisse nicht kenne, sondern erst das zweite Mal hier bei Ihnen in der Stadt bin.
das vorausgeschickt, denke ich, dass das Angebot des Ombudsmanns, tatsächlich ihn zu konsultieren und einzelne Fälle, die man für ungerecht hält, zum Thema zu machen, dass dieses Angebot angenommen werden muss und dass man besser daran tut, sich mit Institutionen, die geschaffen worden sind, direkt auseinanderzusetzen, als sie zu boykottieren. Für mich als Abgeordnete im Europäischen Parlament oder auch für den Europarat, da ist ja auch Russland Mitglied, wird es einfacher sein, solche Klagen, die an uns herangetragen werden, zu verfolgen, wenn tatsächlich auch der gesamte offiziell mögliche Weg, der in St. Petersburg geschaffen worden ist, wenn der beschritten wird. Und ansonsten denke ich, dass Sie gleichzeitig mit solchen Beschwerden eben zum Beispiel auch den Europarat kontaktieren sollten. Also die Gleichzeitigkeit dann der Verfolgung von solchen Beschwerden könnte uns helfen. Und wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach überhaupt gar keine Alternative, als diesen Weg zu gehen. Das, was unbedingt nötig ist, ist natürlich auch gemeinsam dann Öffentlichkeit zu schaffen. Also unsere Aufmerksamkeit, unsere Unterstützung kann ich Ihnen zusagen. Aber ich gehe heute eben wieder weg aus St. Petersburg und nehme auch das Angebot der Behörden, also des Ombudsmannes, diese Fälle weiter zu verfolgen und im Detail zu prüfen. Dieses Angebot nehme ich ernst und hoffe, dass wir damit Schritte weiterkommen.
Я, конечно, должна сказать, что я плохо знаю ежедневную жизнь в Санкт-Петербурге. Я просто второй раз здесь в городе, но я во всяком случае думаю, что любое предложение, которое делается, надо принимать. Например, если уполномоченный по правам человека делает предложение консультировать или преследовать случаи, в которых люди в тюрьме обращаются неправомерно, тогда это предложение нужно принимать. Я всегда считаю, что лучше сотрудничать с органами, любыми организациями, чем бойкотировать их. Я как член Европейского парламента или также Европейского Совета, в котором Россия является членом, или для нас как членов Европейского парламента будет легче рассматривать жалобы российских граждан, если здесь, в России, до этого пройдены все официальные пути. Одновременно можно контактировать Европейский Совет. Это то, что я думаю, и мое предложение. То есть проходить здесь официальный путь и одновременно обращаться к Европейскому Совету. Но рассматривать требования нам очень помогает, если здесь уже все пройдено. Я думаю, что альтернативы нет, по этому пути нужно двигаться, и при этом нам совместно, конечно, нужно создавать общественность и информировать общественность. Мы готовы помочь, но мы уверены в том, что предложение, в том числе уполномоченного по правам человека, нужно принимать.
Es gab ein Problem der Gespräche in St. Petersburg. Ich hatte auch eingeladen die föderale Registrierungsbehörde, also die national zuständige Behörde. Und diese Behörde hat leider die Teilnahme an unseren Gesprächen nicht zugesagt. Das Gesetz für Nichtregierungsorganisationen und die Vorschriften für die Auditierung sind ja aber eine nationale Angelegenheit und nicht Angelegenheit, die alleine auf der Ebene der Region St. Petersburg gelöst werden kann. Und deshalb werde ich dafür sorgen, dass die Delegation des Europäischen Parlaments und der Europarat sich erneut beschäftigen mit ihren Kollegen in der Staatsduma, mit dem Gesetz und mit der Art und Weise, wie die föderale Regierungsbehörde dieses Gesetz für Nichtregierungsorganisationen anwendet. Das kann nicht alleine in St. Petersburg gelöst werden, das ist auch ein nationales Thema.
Я еще хотела сказать, что мы столкнулись с проблемой, что мы на наши встречи пригласили также представителей Федерального агентства по регистрации. Росрегистрация, к сожалению,
они не согласились, отказались от участия в наших встречах. Я хочу сказать, что это, конечно, не национальная, не региональная, а национальная проблема, все, что касается проверок неправительственных организаций, с которыми все сейчас сталкиваются, поэтому я подам заявление в делегации Европейского парламента, чтобы делегация совместно с Европейским Советом Европы еще раз обратилась в Государственную Думу, к своим партнерам, еще раз обсудила закон о неправительственных организациях и его применение Росрегистрации.
Darf ich noch ganz kurz hinzufügen? Ich stimme grundsätzlich zu, dass Gespräche definitiv besser sind als Boykott und Aufbau von Spannungen, zumal es ihnen dann die Chance gibt, den Unterschied zwischen hehren Worten, also Theorie, und den Taten in der Praxis dann zu bewerten und ihre Schlussfolgerungen für weitere Schritte daraus zu ziehen.
Я хотела бы коротко дополнить, что я абсолютно соглашаюсь с своей коллегой, считаю, что намного лучше разговаривать, чем бойкотировать и создавать напряжение. Кроме того, это даст вам шанс потом сравнить слова с делами и из этого сделать выводы для дальнейших шагов.
Und das Anliegen der Soldatenmütter, denke ich, ist garantiert eine Aufgabe der interparlamentarischen Delegation, dass bei ihrem nächsten Besuch dann auch ein Besuch in den, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das sind, also wo man in Kasernen direkt oder auch für die Rekrutierungsprozesse, dass man da vor Ort Besuche abstattet.
Thema soldatских матерей однозначно тема, которая должна взять себе включить в свою повестку дня межпарламентская делегация при своей следующем визите в России, они обязательно должны провести воинских частей или тех мест, где солдаты и будущие солдаты призываются.
Редактор благотворительной газеты «Русский нолик» Геннадий Дягилев. У меня вопрос к госпоже Каленбах. Вот у вас политическая карьера началась в демократической Германии. Как вы сказали, 40 лет назад вы были в Советском Союзе. За эти годы нет той Германии, в которой вы родились. Две Германии соединились, Советский Союз разделился. Вот как, на ваш взгляд, что и как это отразилось на жителей Германии и на жителей России? И один вопрос, просто как ответ. Скажите, пожалуйста, в Европарламенте есть какие-то законодательные акты о инвалидах?
Die zweite Frage ist die einfachste, die kann ich mit einem definitiven Ja beantworten. Es gibt auch besondere Aktivitäten überparteilich in einer sogenannten Intergroup, die sich insbesondere mit benachteiligten Menschen und ihren Zugangsbedingungen zu im öffentlichen Leben befasst.
И есть межпартийные, так называемые, интергруппы в Европейском парламенте, которые занимаются инвалидами и их улучшением доступа к общественной жизни.
Die erste Frage ist weitaus schwieriger zu beantworten, weil es da gibt es keine eindeutige Ja-Nein-Antwort.
Первый вопрос намного более сложен, нет ответа «да» или «нет», «хорошо» или «плохо».
Und ich bin ja auch dabei, das herauszufinden mit meinem Besuch, wie erlebe ich heute das Deutschland im Osten und wie ist die Situation in Russland als Nachfolge jetzt des Auseinanderbrechens der Sowjetunion.
Я сама это пытаюсь понять во время своего приезда здесь, пытаюсь понять, что для людей. Какие последствия для людей имело изменение Германии и изменение здесь России после распада Советского
Союза? Ich sehe ganz natürliche Unterschiede in der Entwicklung, weil Ostdeutschland hat sich mit Westdeutschland vereint und hat so selbstverständlich die Gesetzgebung des Westdeutschen oder der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Andererseits hier in der Sowjetunion ist ein Reformprozess angestoßen worden, der es erforderlich machte, erstmal eine ganz neue Gesetzgebung und auch hervorzubringen und die Menschen zu trainieren, diese Gesetzgebung auch anwenden zu können.
Я вижу тут абсолютно естественную разницу между ГДР и Советским Союзом и Россией, потому что там объединили два государства, и ГДР, как само собой разумеющееся факт, приняла полное законодательство после России. Здесь, в Советском Союзе, был инициирован процесс реформ, потребовались абсолютно новые законодательства, и людей надо было тренировать, чтобы они это новое законодательство и применяли.
Natürlich sehe ich ganz realistisch große Unterschiede zwischen meinen Besuchen vor 30, 40 Jahren an der Anzahl der Autos auf den Straßen, an auch hier und da renovierten Häusern, aber auch an verfallenen Häusern.
Конечно, я вижу разницу в реальности. Все, что изменилось с первого визита 40 лет тому назад, я вижу машины. Из количества я вижу новые здания, вижу распадающиеся здания, ветхие здания.
Andererseits, wenn ich jetzt die Zivilgesellschaft betrachte, erinnert mich vieles noch an die Situation in der DDR.
Но если я смотрю на гражданское общество, то мне многое напоминает ГДР.
Aber andererseits auch dieses ungehinderte, offene Wort von Ihnen und von Ihnen hier, ist eine neue Situation, das wäre in der DDR oder auch in der Sowjetunion definitiv nicht möglich gewesen.
Und с другой стороны, вы говорите открыто друг с другом, вы говорите друг с другом, это тоже новая ситуация в ДДР, в Советском Союзе это не было бы возможно.
Also wir sind in einem Prozess.
Мы находимся в процессе. Also, wenn ich zurückdenke an das Moskau, in das ich 1988 auf Einladung des sowjetischen Pendlers wegen des Problems zu Tschernobyl gekommen bin und heute nach Moskau komme, eine Stadt, in der regelmäßig Messen für Millionäre stattfinden, also zumindest so rein äußerlich hat sich wahnsinnig viel verändert in Moskau und auch in vielen anderen großen Städten. Was mich sehr, sehr interessieren würde, weil wir Europaabgeordnete meistens nur in die Städte kommen. Ja. Und in den Städten ist das Leben in der Regel auch in Westeuropa anders als auf dem Land. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie sich die Situation in abgelegenen Regionen verändert hat und ob der Wohlstand, den man hier überall fühlt, ja, ob der gerecht verteilt ist. Auch insbesondere zwischen diesen städtischen Regionen, den großen Städten, den kleineren Städten und den ländlichen Regionen. Das kann man aus meiner Sicht sehr schwer beurteilen. Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, die müsste mal überprüft werden. Im Internet wird ja viel veröffentlicht, man kann das nicht alles überprüfen. Aber danach geht es dem russischen Bürger im Durchschnitt heute mit Präsident Putin besser als mit Präsident Jelzin, was Wohlstand und Einkommen angeht. Aber gleichzeitig zeigt diese Statistik, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Russland heute noch immer nicht höher ist als 1989, und dass gesundheitliche Probleme zunehmen in Russland und die Lebenserwartung sinkt. Das ist insgesamt noch keine gute Lage. Я тоже вспоминаю, как я в 88 году была в Москве по приглашению советского Пенклуба, тогда еще на тему Чернобыля. Тогда Москва, конечно, была одной, сегодня она абсолютно другая. Сегодня это город, в котором регулярно проводятся выставки для миллионеров. Так что снаружи все выглядит, конечно, очень-очень по-другому, особенно в городах, что меня больше интересовало. Это как бы ситуация в отдаленных регионах. Мы, как европейские парламентарии, всегда, к сожалению, ездим только, посещаем только города и в Западной Европе, и в других странах.
Даже у нас ситуация в городах отличается от деревни. Мне очень было бы интересно, как здесь выглядит ситуация с благосостоянием и справедливо ли распределено это благосостояние между городами и провинцией отдаленные. Я недавно читала статистику, которую, конечно, надо проверить, в интернете много пишут, и не всему нужно верить, но я читала, что с одной стороны российское благосостояние и доходы российских граждан при президенте Путине выше и лучше, чем при президенте Ельцине, с другой стороны, доход, средний статистический доход российского гражданина не повысился с 1989 года. Опять же, с другой стороны, прибавляются проблемы со здоровьем, снижается ожидаемость, продолжительность жизни. Так что все, видимо, не очень хорошо.
Да. Следующий вопрос. Наталья Шкурина, время новостей. Катерина Павловича, вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, буквально хотя бы в двух словах отсутствие на сегодняшней пресс-конференции заявлено в пресс-релизе представителей администрации города и законодательного собрания.
Если вы помните, уполномоченный по правам человека, согласно уставу города, не подотчетен ни губернатору, ни администрации Санкт-Петербурга, ни законодательному собранию. Вот, я бы хотел, когда мне задали вопрос, чтобы я имел возможность ответить. А то я усматриваю какое-то особое ваше темперамент или отношение ко мне, да? Вот, в связи с этим, вот видите, вы опять. Может, вы сами ответите на свой вопрос? Вы разрешили, да? Я признателен. Вот. В связи с этим я не могу комментировать действия представителей этих органов власти. Могу только лишь сказать, что на беседе с нашими гостями из Европарламента эти люди присутствовали. Вот, и ответили на все вопросы, какие только им задавались.
Но они дали согласие присутствовать?
Они не отказывались. Другое дело, что мероприятие, рамки, формат вот этот вот всего мероприятия изменился, по времени немножечко ушел. То, что вот у меня здесь есть, я могу сейчас прочесть. То, что я официально получил. Вот с 13 до 14, смотрите на часы, должен быть совместный обед. Понимаете, да? А мы сейчас с вами сидим, беседуем. Соответственно, изменился формат, а мы должны понимать, что у людей есть обязанности служебные. Я же остался по одной простой причине, что все равно кто-то должен остаться, раз. Я должностное лицо, руководитель, это два. Поэтому я могу распоряжаться своим временем более свободно, три. Вот. Я сижу здесь, но я отвечаю только в данном случае исключительно за самого себя. Теперь все.
Последний вопрос, пожалуйста. Светлана Гаврилина, журнал «Партия», портал «Индия». Я достаточно внимательно наблюдаю многих уровней ситуации в России и Республике Беларусь. И совершенно очевидно, что ситуация с негосударственными организациями, с разгоном демонстраций, нарушением прав человека, Россия проходит очень сильными тут, ну, как бы, идет по белорусскому пути. Нам известно, что целый ряд, после многих скандалов, ряд белорусских высоких должностных лиц, включая самого президента, председателя Центра Сбербума и так далее, стал лишен воли европейских государств, стал лишен въезда в Европу. Это было мерой, вот как бы, что ли, наказанием за нарушение многочисленных прав человека в Республике Беларусь. Что нужно для того, чтобы целый ряд российских высоких должностных лиц лишился права въезда в Европу, потому что права человека, права общественных организаций, право на свободу слова и так далее здесь сейчас нарушаются больше, чем в Беларуси.
Ich beobachte seit langem die Situation in Russland und Weißrussland und vergleiche sie. Ich sehe, dass wir in der Situation, also in Bezug auf NGOs, auf Demonstrationsfreiheit, auf Menschenrechtsverletzungen, sie mit sehr schnellen Schritten den weißrussischen Weg wiederholen. Ich weiß, dass eine Reihe von hochrangigen weißrussischen Beamten bis hin zum Präsidenten und dem Leiter der Wahlkommission die Einreise in die Europäische Union verweigert wird. Als Strafe für die Menschenrechtsverletzungen ist wahrscheinlich. Was muss hier passieren, damit eine Reihe von hochrangigen russischen Beamten ebenfalls die Einreise in die Europäische Union verweigert wird. Denn hier bei uns werden die Menschenrechte, die Rechte der NGOs und die Freiheit von Meinung und Presse zurzeit weniger geachtet als in Belarus. Ich möchte das nicht bewerten, weil ich das nicht genau genug vergleichen kann. Also dazu fehlten mir dann jetzt einige Details über die letzten Auseinandersetzungen in Weißrussland. Ich weiß, dass in Russland es eine schwierige Situation gibt für die Entwicklung der Demokratie. Aber meine Hoffnung ist eben, und deswegen bin ich auch hier, dass Russland nicht den weißrussischen Weg geht. Russland hat alle Möglichkeiten, andere Wege zu gehen. Ich glaube auch, dass die russischen Bürger das wissen. Und es macht für mich keinen Sinn, heute schon zu sagen, Russland ist wie Weißrussland. Also ich habe die Berichte über Demonstrationen oder auch die Berichte, wie mit Nichtregierungsorganisationen in Weißrussland umgegangen wird, immer als sehr viel gravierender noch angesehen. Wenn ich mich da geirrt habe, dann müssen Sie mich noch korrigieren. Aber mein Wunsch ist eigentlich, dass man sagt, wir haben in Russland seit Glasnost und Perestroika, also seit Michail Gorbatschow, wir haben angefangen, uns auf den Weg in ein demokratisches System zu machen und diesen Weg gehen wir weiter. Also, weil ich das den richtigen Weg finde, deswegen bin ich auf Einladung der Nichtregierungsorganisationen heute in St. Petersburg.
Я не могу оценить эту ситуацию, не могу сравнить Россию с Белоруссией, для этого у меня недостаточно информации, деталей, не знаю достаточно хорошо ситуацию в Белоруссии в том числе. Единственное, что я знаю, это то, что Россия на данный момент находится в сложной ситуации на пути по демократического развития. Но я надеюсь, что Россия, и поэтому я сюда приехала, что Россия не пойдет по белорусскому пути. Я уверена, что у России есть другая возможность, возможность другого пути. Я думаю, что граждане России знают об этом. Я думаю, что не имеет смысла сравнивать, ставить Россию на один уровень с Белоруссией. Я внимательно наблюдаю за всеми кадрами о разгоне демонстрации, о разгоне правительственных организаций в Белоруссии. Я думаю, что ситуация там намного более сложная, чем здесь. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста. Но, по крайней мере, у меня есть одно желание. Я очень надеюсь, что здесь, в России, все знают, что со времен Горбачева, со времен гласности и перестройки Россия встала на путь демократического развития. И я надеюсь, что этот путь здесь будет продолжен, потому что я его считаю правильным путем, поэтому я и приехала сюда по приглашению неправительственных организаций.
Ganz kurz dazu. Ich möchte nicht, dass Russland in die Isolation geführt wird, sondern ich setze auch hier, wie vorhin schon gesagt, dass Gespräche mit einer klaren Benennung der Probleme auch der Menschenrechte, auch der Fragen des Umweltschutzes oder sozialer Gerechtigkeit, dass solche Gespräche weiterführen und auch im Interesse der Zivilgesellschaft sind.
Я коротко хочу дополнить, что я ни в коем случае не хотела бы, чтобы Россия была введена в изоляцию. Я считаю, что абсолютно необходимо продолжение переговоров, абсолютно необходимо конкретное затрагивание конкретных проблем, в том числе проблем с правами человека, с ситуацией экологической, с социальной справедливостью. Я думаю, что открытое обсуждение будет также в интересах гражданского общества России.
У меня два предложения. Ничего для себя нового, как гражданин России, не услышал, но было очень интересно. Спасибо большое. Второе. Чем больше правозащитных организаций, тем лучше.
Второе.
Поэтому в очередной раз повторяю, если необходима какая-то помощь, а возможности по закону у меня достаточно широкие, ради Бога приходите. И третье, была фраза, ко мне люди не пойдут, но куда девать 3,5 тысячи визитеров, которые уже посетили офис уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Обманул я вас. Четвертое предложение. Я еще раз убедительно прошу, к сожалению, женщина вышла. У меня была просьба к Роману Черному собрать все те публикации журналиста Андрющенко, которые он делал в части судебной системы. Я бы мог сделать это сам, но боюсь, что меня бы потом при определенном предвзятом подходе, который многие здесь уловили, упрекнули бы потом, что я не то подобрал или не так, да? Я 1.5 недели назад просил, чтобы мне предоставили эти публикации та инициативная группа, которая сегодня помогает Андрющенко выбраться из той сложной ситуации, в которой он оказался. Для чего? Объясню. Подождите, я объясню, в чем дело. В тюрьме его держат, опираясь на какое-то понимание какого-то закона. Юрий Накинч, ну дайте я закончу. Ну что же такое? Ни разу же никого, вот я-то здесь как бы не встревал. Ну почему же ко мне такая любовь-то, я никак не понимаю. Вот. Цель какова? Чтобы я мог подвергнуть его публикации юридической экспертизе на предмет того, он перешел ту самую грань, которая позволила судебной системе применить к нему ту меру пресечения, которая к нему сегодня применена. Вот какая цель. Для того, чтобы дальше иметь возможность разговаривать с органами следствия о правомерности или неправомерности примененной к нему меры пресечения. Прошу, чтобы это было сделано. Чтобы не было парадоксальной картины, я протягиваю руку помощи, взял это дело в работу без каких-либо претензий, и в то же время те, кто сегодня говорят о том, что они помогают Андрющенко, не хотят воспользоваться этой ситуацией и моим предложением. А собрать его публикации той газете, где он работал, это сутки работает, здесь журналисты сидят, все прекрасно знают, что все это в компьютере лежит. До сих пор у меня ничего нет. Спросите Черного Романа, он ко мне приходил, я просил его передать эту мою просьбу.
Спасибо. Уважаемые журналисты, мы завершаем пресс-конференцию. А вы можете взять личное интервью участника, всем
остальным. Да, потому что он у меня был 1.5 недели назад. Где?
История была такая.
Вопрос для радио. Виноват, что вас ждет. А может вы...
обратился Норвежский Дилуни с предложением провести вот исследование этого вопроса в России. Поскольку Норвежская Дилуни связана... Поскольку Норвежская Дилуни связана с российской Дилуни, то Шабатовская попросила российскую Дилуни организовать здесь реквизит в течение двух дней. А вчера была встреча в этом же помещении, кто-то здесь был представитель правительственных организаций, сейчас я могу показать, кто здесь был. Ну вот, тут вот перечислено.
Позвонишь мне, хорошо,
Геннадий. Вот, вот. Вот. Значит, да. Да, мы здесь. Мы в течение 2 часов поделились своими соображениями по связанности, которые нашли отражение какой-то там в пресс-релизе здесь. Взяли пресс-релиз? Нет, вот там был, знаем, там люди, да, маленькие. Вот. Ну вот все. Я считаю, что это полезная встреча. Западные люди пусть тоже узнают немножко из первых рук, что здесь происходит.
То есть это была их
инициатива? Да, нет. Это их инициатива, партия зеленых, которая встречается в Норвежском регионе.
А встречались с ним гражданский контроль и так далее? Все это выделилось?
Нет, вот только вот тут. Нет, они, я, честно говоря, не знаю, вот надо Лену Кобец спросить. Рашид, они с утра, вчера куда-нибудь ходили, у вас они были где?
Не знаю, я знаю, да. Что встреча с НПО.
Ну вот, вечером была эта встреча с НПО, вот здесь вот
В 6 часов вечера мы собрались, 2 часа поговорили.
И говорили только о экологии?
Нет, говорили как раз, вот все рассказали, мы рассказали, как мы проходили проверку. Вот Маша рассказала, как ее засудили вчера, как раз закрыли организацию. Вот как ее она там называется. Они же меня делали. Кризисный центр. А, нет, юристы за гражданское общество организации. Вот она, значит, Маша Коневская. Мария Коневская, руководитель аналитической группы, кандидат в юридический фонд. Она вчера проиграла суд. Игорь Кучеренко был адвокатом, он ее, значит, в течение нескольких раз ее пытались закрывать, и вроде суд шел на то, чтобы не закрывать ее, потому что поводы, которые регистрационная палата придумала, как бы не влезали в юридическое пространство. Но как раз вчера, объявив пятиминутный перерыв, судья ушла вниз в вестибюль суда и 40 минут с каким-то мужчиной разговаривала, потом пришла красная как рак, как вы сказали, со всклокоченными волосами, и сказала, что вынесла решение о закрытии организации. Вот. Ну, это все, конечно, будет, она как бы так все-таки протестовывается там в юридическом порядке. Сегодня должны подготовить мотивированное уже решение. Вот. Ну, все организации, по сути дела, рассказали о положении дел. Мы рассказали, как мы проходили проверку, как мы сейчас пытаемся судиться с регистрационной палатой. Вот. А мы судимся с регистрационной палатой за то, что они заставили нас показывать исходящую переписку, добиваясь доказать, что это они превысили свои полномочия. А они пытаются доказать, что им можно читать все. Ну, вы понимаете, что мы пишем письма после того, как люди к нам обращаются. Ну, я грубо говоря, диагнозы, ведем какие-то переписки, связанные с этим. И какие-то барышни из регистрационной палаты все это читают. Вот они заставили нас, сказали, что если мы не покажем эти переписки, то они будут считать это самое, противодействием проведению проверки. Ну вот мы даже теперь повели это судебный процесс. Он идет ни шатко, ни валко. Судья нашла способ не принимать решение, передала по подсудности в другой районный суд, чтобы ей не принимать решение. Да. Ну, как я оцениваю это, кстати, я считаю, что Европа ведет себя слишком толерантным по отношению к нарушениям прав человека в России. Если они лишний раз узнают об этом, то это хорошо. Я не очень верю в то, что это принесет какую-то сильную пользу в этом деле, но рассчитываю, что все-таки чего-то будет. Там, скажем, мировое общественное мнение все-таки будет менять свое отношение к нарушениям прав человека в России, к отходу от демократических каких-то путей развития страны. Мне кажется, это должно произвести какое-то воздействие на ситуацию, которая складывается в России.
Вот. Как будто даже записал.
Да ладно.
Серьезно.
Да очень хорошо.
Странно.